Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Напомню, что сегодня мы говорим о свободе, о том, как ее воспринимает каждый человек по-своему, о том, что есть общего, и можно ли вообще как-то это все объединить в единое понятие «свобода». Марина Борисова, моя коллега, я Алексей Пичугин, и с нами сегодня иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви.
Отец Геннадий, продолжая вот череду ваших рассуждений. Вы говорите о том, что после сошествия Святого Духа человек имеет этот свод законов у себя как бы не в голове, а в сердце. То есть он предопределенно нам дан. Мы рождаемся, имея этот свод законов внутри себя. Дальше это может проявиться или не проявиться, но судя по тому, что мы принимаем крещение, печать дара Духа Святого, то есть мы вроде как обретаем вот этот невыраженный словами закон внутри себя. Это определенный детерминизм. Я сейчас просто продолжу мысль. Угу. Если мы, как вы говорите, имея право, говорим Богу «нет» и становимся атеистами, мы попадаем в другую плоскость детерминизма, потому что там все предопределено всевозможными законами – физическими, социальными, какими угодно. То есть тоже, в общем, все как бы предопределено. Вот мы оказываемся между двух плоскостей, где все предопределено. Что мы можем тут выбрать? Где же наша свобода выбора?
А как можно любовь предопределить? Вот это удивительная штука. А мы предопределены, как, допустим, мы верующие христиане, верные Богу, стяжаем Дух Святой. А мы к чему предопределены?
Вот хороший вопрос, к чему мы предопределены, потому что я не вижу особой разницы между человеком, который верит в Бога и который не верит в Бога в данном случае.
Да.
Потому что вот Марина говорит, что мы... Ну, вернее так, атеист говорит Богу нет, он не верит в Бога, у него нет Бога, некому сказать нет. Но, тем не менее, свобода, понятие свободы, любви у него может быть такой же точно.
Потому что образ Божий неотъемлем от человека, вне зависимости от того, верит он в него или нет.
Вот мы можем об этом говорить как христиане, но, с другой стороны, мы встречаем все время людей, абсолютно неверующих, далеких от церкви или от любой религии, или от какой-то другой религии близких, но при этом, которые проявляют ту же самую любовь, все равно осознанно, абсолютно осознанно. И один из самых ярких примеров, который все всем приводят, Януш Корчик. Человек, ну, в общем, как по крайней мере, не христианин. Но ведь он сделал это, он спасал этих детей. Когда не смог, он уже пошел с ними за руку в газовую камеру. Это же высшая любовь, это же та самая христианская любовь, о которой мы говорим, и к которой многие христиане, к сожалению, не способны.
Вы абсолютно правы. Я возвращаюсь к тому, что уже сказал. Этот дар, этот образ Божий, который есть в человеке, он неотъемлем от него, вне зависимости от того, верит он в Бога или нет. Я по-другому не могу смотреть на человека, уж вы простите. По-другому я не умею, во всяком случае сейчас. Во всяком случае, сейчас. Я вижу, это человек. Я не могу сейчас его... Вот сейчас я не умею видеть его просто животным и просто биологическим самодвижущимся веществом. Уж простите.
Вам приходится же наверняка иногда общаться с людьми, которые рассуждают вот именно в том ключе. Бога нет, но я же неплохой. Я же никого не убил, я никому не навредил. Я стараюсь жить, как жили мои родители.
Да, вот тут возникает вопрос, а что значит неплохой? Кто дал критерий хорошести или плохости этого человека? Почему ты решил, что это хорошо, а это плохо? Что это норма, а это не норма? Если ты определяешь, что есть норма, тогда ты можешь сейчас сказать, это норма вот на эту минуту, а норма на следующую минуту будет по-другому. Что было нормой для кайзеровской Германии, это одна история. Что было нормой и благодетелю, надеюсь, по интонации понятно, что закавычиваем, благодетелю для Рейха Мы увидели в Освенциме, в Бухенвальде, в Майданке. А что оказалось нормой для советского ГУЛАГа, мы тоже видели. Вот если человек определяет, что есть норма, что хорошо, что такое плохо, тогда в любой момент я могу себе это подкорректировать так, как считаю нужным. Но если определение этой правды, что есть хорошо, что есть добро, что есть благо, лежит вне зоны моего контроля, тогда это совершенно другой разговор. Неоднократно приходилось говорить, если Государственная Дума, собравшись и единогласным кворумом, и все наше федеральное собрание вдруг примет решение и какое-то постановление, даже конституционный закон, а или, может быть, весь наш народ на референдуме проголосует о том, что с этого момента или там завтрашнего дня Земля прекращает вращаться вокруг Солнца, будет вращаться вокруг, там, я не знаю, Альфа-Центавры какой-нибудь условный, ничего не произойдет. Потому что это не подвластно человеку. Вот для меня, как человека, верующего в Бога и доверяющему Ему, понятие, что такое, понимание, что такое хорошо, что такое плохо, лежит вне моей власти. Я могу с этим согласиться или не согласиться, но это для меня объективно существующие законы. Это реальность, которая мне не подвластна. Я могу с ней спорить, я могу ее не принимать, но она существует вне зависимости от моего мнения по этому поводу.
Но есть вещи, которые, в принципе, не входят в компетенцию каждого конкретного человека, а есть вещи, которые априори в эту компетенцию входят. Это он сам и его жизнь. И если он не в силах повернуть планету в другую сторону и, собственно, не ставит себе таких задач, если он не сошел с ума, то достичь какой-то степени, с его точки зрения, максимальной свободы внутри себя, он каждый в меру своей испорченности может попытаться все-таки осуществить. И, скажем, если... Удобнее всего все-таки литературный пример взять в данном случае. У Достоевского в «Бесах» есть такой персонаж Кириллов, который видит свою задачу как человека достигнуть максимальной степени свободы. Свобода эта заключается в том, что он в любой момент может себя убить. То есть это не самоубийство от отчаяния или по каким-то другим причинам, это вот осуществление, с его точки зрения, его максимальной свободы от Бога, если можно так выразиться. Но в чем ошибка? Вот вы можете объяснить?
Очень просто все. Человек бессмертен. Душа человеческая бессмертна вот в этом понимании. Знаете, одна из таких больших проблем самоубийства в том, что человек, решаясь на этот действительно сложнейший шаг в своей жизни, нередко пытается остановить беду, которую он не способен пережить сейчас. Трагедия истории, трагедия этой ситуации в том, что ситуация только усугубится, потому что человек продолжит себя осознавать, а вот поправить уже ничего не сможет. Он может себя убить физически, вот как в «Бесах», но ты продолжишь себя осознавать. А вот если человек не бессмертен, тогда эта концепция, описанная в «Бесах», она имеет... смысл вообще какой бы то ни было. Но вот удивительный момент. Человек живет и после своей физической смерти. Он продолжает себя осознавать. На самом-то деле, конечно, ключевой момент рассуждений – это верующих и неверующих. Что будет со мной после смерти? Мне думается, что на самом деле только два честных ответа. Для человека он так считает, что либо он будет продолжать себя осознавать, он будет жить, либо все, оп, как выключенный телевизор. И это область веры, область доверия, область верности этому суждению. Но для меня абсолютно достоверным является, что мы продолжим жить. И поэтому концепция о том, что я выключу телевизор, то есть свою собственную жизнь, она ложная. дальше будет продолжение истории, только будешь ли ты готов к этому продолжению и в этом формате выключенной жизни.
Но если развернуть логику рассуждений в другую сторону, да, мы верим, что жизнь бесконечная.
Вечно – это разные вещи.
Бесконечно – это уже понятие времени,
да,
а там времени
нет. Это вечно.
Но она вечна только впереди. Есть момент в жизни каждого человека, который он сам не решает, это его рождение. Он не решает, когда ему рождаться.
Ну, кстати, когда умирать, если уж он не сам принял этот выбор, он тоже не решает.
Нет, дело в том, что мы можем вот с нашей человеческой точки зрения проецировать свой взгляд в бесконечную вечность, да, вот туда, вперед куда-то. Но мы не можем отмотать пленку назад и понять, мы какой-то решение сами принимали в момент своего рождения или нет? Мы свободные личности с какого момента? Мы свободны. Если мы с какого-то момента свободные личности, значит, мы свободны во времени, получается.
А постановка именно в таком ракурсе этого вопроса, она приводит к размышлению, а вообще это хорошо, что ты живешь? Это хорошо, что ты есть в этом мире? Опять же, твоя жизнь – это благо или нет? Вот вы знаете, вы говорили о любви, а вот у любви есть ключевой признак, без понятия. Любовь не существует без этого ключевого признака, это жертвенность. Ну, во всяком случае, с нашей христианской точки зрения. Причем жертвенность – это не просто там, знаете, я 20 лет прожила с этим алкоголиком, я всю свою жизнь ему пожертвовал, а он, зараза такая, не ценит. Или я на зло маме пожертвую свои уши и отморожу их. Нет. Жертва – это то, когда ты делишься радостью своей жизни с кем-то другим. Ну, с самим собой поделиться как? Невозможно. А с кем-то другим – да. Жертвенность всегда и жертва всегда направлена вовне. И еще раз, это когда ты делишься радостью своей жизни с кем-то другим.
Если есть чем поделиться.
Ну, вот смотрите, для молодых родителей, коим я никогда не являлся, но я слышал об этом и очень много раз видел, и, задавая этот вопрос, получал подтверждение этой своей догадки. Что для молодых родителей, у которых вот там первые месяцы с момента рождения их ребенка является радостью для их жизни? Ну, конечно, все говорят стандартный этот простой ответ, но вот это сам ребенок. На самом деле все гораздо проще и банальнее. Это радость сна. Спать хочется, говорят, нереально. Но эти молодые родители, они встают, когда это необходимо, когда очень хочется спать, когда глаза слипаются, хоть ты спички вставляй. Они пеленают, кормят, моют, там еще что-то делают, разговаривают с этим ребеночком. Даже уже сил улыбаться нет, но они это делают. Они отдают ему это свое сердце и радость, которую они бы потратили на себя. И вот сон доставил бы максимальную радость в этот момент. Они отдают ему это время сна, этой радость, эту радость сна своему ребенку. Так вот, для человека в пределе своем жизнь является радостью. Радость жизни – это в пределе самое ценное, по идее, что есть у человека. И тут может возникнуть действительно катастрофическая ситуация, когда для меня самого моя жизнь не просто не стоит ничего, и я готов вышвырнуть ее от себя как можно дальше. Вот все эти рассуждения должны начинаться именно с этого момента. Почему так возникает? Почему возникает такое осознание того, что мне жизнь не нужна, она вообще не значит ничего? Как раз-таки это реакция на болезненное, поврежденное внутреннее состояние. Если жизнь не радость, значит, я нахожусь в состоянии смерти, даже физически перемещаясь по этой планете.
Так это вообще нездоровое состояние. Это состояние абсолютно в медицине признано патологией.
Патология.
И оно лечится?
У кого-то лечится, у кого-то не лечится, потому что...
Нет, лечится не в смысле, что оно излечивается, запускается процесс.
Да.
Главное человеку объяснить то, что это необходимо.
Да.
А вот если речь идет о какой-то болезни, к сожалению, когда человек понял, вот сколько у нас примеров было недавних, да, когда из-за проблем в обеспечении медикаментами люди от нестерпимых болей при онкологии накладывали на себя руки.
Да.
А здесь уже возникает вопрос, что просто никто виноват, кто виноват, это отдельно можно рассуждать. А относительно этих людей, мы же не можем их обвинять в том, что им жизнь не в радость, в том, что она потеряла для них ценность. Она для них имеет всю ту же ценность, что и 10 лет назад. Но просто это уже нестерпимо.
Да, а с христианской точки зрения самое последнее дело вообще кого бы то ни было обвинять. Мне кажется, в христианстве очень важно сопереживать тогда, когда больно, и сорадоваться тогда, когда есть для этого повод. Разделить эту боль и умножить эту радость. Поэтому, когда я понимаю, я вижу, чувствую, что этому человеку нестерпимо больно, я не могу ему помочь. А кто я такой, чтобы тыкать в него пальцем и говорить, ай-яй-яй, вот так. Знаете, я все-таки верю и доверяю милосердию Божию, которое принимает человека даже так, ушедшего из этого физического мира. И не мое дело судить. И мое дело лишь сопереживать и как-то стараться помочь и облегчить эту боль. Поэтому рассуждать здесь не о чем, мне кажется. Больно. Мы же поступаем, опять же, вот мы вначале говорили об этих пытках за стенках в подвале, да, в том же НКВД. Не каждый способен перенести эту боль. Она физическая, душевная, и даже духовная эта боль возникает. Не каждый способен ее перенести, но повод разве обвинять кого-то в этом? Просто это повод сострадать, и Бог... Я думаю, я уверен в этом, и я верю в такого Бога, который сопереживает такому человеку.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви в гостях у Светлого радио.
Но поскольку у нас все-таки речь идет о свободе, смотрите, вы привели пример с родителями маленьких детей. А я помню, что когда я училась в школе, мне мама говорила, что ты имей в виду, когда ты выйдешь замуж, и у тебя появятся дети, вот в этот самый момент твоя свобода кончится навсегда. Не до того момента, когда дети подрастут. Она кончится у тебя навсегда, потому что пока ты будешь жива, ты будешь о них волноваться, ты будешь себя как-то подстраивать под их ритм жизни, под их интересы. И вот с этого момента все, твоя свобода закончилась. Но это не значит, что закончилась радость. Радость, может быть, только началась. То есть это не синонимы.
Конечно, не синонимы, потому что вы обрели... Нечто большее. Понимаете, опять же, возвращаемся. Что мы чувствуем, когда мы говорим о свободе? Изначально, наверное, молодой человек говорит для себя, или вы, как юная девушка тогда, свободу поступать так, как я хочу. А сейчас появляются некоторые обстоятельства, которые ограничивают вашу возможность поступать, как я хочу. Хотя вы могли. Вы могли не обращать внимания на ваших детей, на вашего мужа, продолжать жить в том же стиле. Но что-то такое возникает большее и гораздо более значимое в вашей жизни, что кажется вам не угнетающим вас, а придающим силы, опору под ногами, надежду. И это ваши отношения с вашим супругом, с вашими детьми. Ну, мы говорим об идеальной ситуации. А иначе какой смысл тогда строить эти отношения? Чтобы что потом появилось? И именно, опять же, в пределе наши новомученики и вообще мученики, идущие на смерть, идущие на какую-то максимальную степень, давайте скажем, такое ограничение их жизни, а во всяком случае пресечение их жизни. Они шли на это, потому что понимали, что у них есть больше, чем просто даже это физическое существование в этом мире.
Вот смотрите, мы все время говорим о том, что вера дает человеку возможность открыть дверь в эту область свободы, любви и всего самого прекрасного, к чему он интуитивно стремится, как только начинает себя осознавать. Но при этом, как часто борьба за свободу в социальном плане превращается в борьбу против церкви. Угу. Чем объяснить этот парадокс? Почему борьба за социальную свободу очень часто приводит к борьбе вот именно с той области, которая к свободе и приводит человека?
Вот эта внутренняя поврежденность человека, когда ему говорят, когда тебя знобит от теплового удара, а ты доверяешь этому, беспредельно доверяешь этому своему болезненному состоянию, любая попытка реанимации тебя будет восприниматься в штыки, будет восприниматься реально в штыки. Когда мы говорим о тех процессах, которые происходят в нашем обществе, обществе, получившего неоднократно и получающего до сих пор неоднократные тепловые, так мягко беру в кавычках, удары, удары. И когда церковь говорит, что люди, братья, сестры, выход из этого состояния вот здесь, вот это проявление этой самости и, соответственно, недоверия, будет вызывать жесткий протест по отношению к церкви. Этот протест возникает не только в силу испорченности самого человека, но и потому, что есть тот, кто заинтересован в предельной несвободе самого человека. Я говорю сейчас о падших силах, о дьяволе. Это не модно рассуждать о сатане и бесах. Но я вспоминаю Булгакова и Мастера Маргариту. Так что вы и в бесов не веруете? Как так? Ну, Аннушка уже пролила масло на рельсы. И это извечная борьба за жизнь человека. И вот в пределе своем именно так. Это первая посылка общего плана. Вторая посылка. Способны ли мы, как церковь, как мы, члены церкви, донести обществу действительно правильное это послание, евангельское послание, о том, что жить можно иначе и обрести полноту жизни. Способны ли мы об этом говорить обществу так, чтобы нам доверяли? И самое главное...
Или быть образцом.
Вот только хотел об этом сказать. Видят ли в нас члены общества не расхождение деклараций с реальной жизнью? Если ты говоришь а делаешь иное, то во что ты, друг мой, веруешь, по сути дела?
Какой свободе ты призываешь? Может быть, это как раз и есть та самая несвобода. Мы же знаем разные примеры.
Совершенно верно. Опять же, знаете, вот мы занимаемся очень плотно наставлением, ну, проблематикой наставления детей в церкви, и почему они уходят, например, из церкви, под те же подростки. И нередко одним из таких выходящих на передний план вопросов является невидение в нас, взрослых, во взрослых, того реального образа жизни, о котором мы постоянно очень много красивого говорим. Дети впитывают все, вот глядя на нас, как губка. И критерием истинности веры нашей для них является то, как мы живем. И поэтому, когда говорим мы очень красивые вещи, обращаясь к обществу, если это общество не видит в нас, значит, оно и не будет нам доверять. Если то, о чем мы говорим, не расходится с нашей жизнью, с нашим образом жизни, значит, шансы еще есть. И еще, опять же, убежден, прежде чем мы вообще кому бы то ни было будем говорить о Евангелии и об этом христианском образе жизни, прежде всего это Евангелие должны прочитать в наших глазах и в нашем сердце. И уже потом мы можем о чем-то рассказать.
Даже, может быть, прежде чем прочитают саму книгу.
Именно.
А потом уже сравнят.
Именно так. Именно так. И я думаю, что нередко, когда мы ощущаем на себе, как в членах церкви, удар со стороны людей, ну, скажем так, не понимающих нас, чаще всего речь идет о том, или так, нередко речь идет о том, что они не увидели в нашем образе жизни, с одной стороны, то, что мы говорим, то, что мы проповедуем, а с другой стороны, что они в реальности увидели, что это способ, который мы проповедуем, это способ их закабаления. Вот я читаю комментарии нередко в там, социальных сетях, в том же Инстаграме, реакции там, молодых людей на тему церкви. Для них это церковь нередко кажется инструментом их закрепощения с этими догмами, нотациями, правилами, менторство все это. Я сейчас специально утрирую. Они воспринимают как это как способ, как средство негодников лишить их свободы. И этот протест против такой попытки, как им кажется, ограничения этой свободы, они выплескивают на страницы СМИ, своих социальных аккаунтов, в своей обычной реальной жизни. А вот мы, как люди верующие, а мы ощущаем, что мы живем в свободе или нет?
Ну, наверное, каждый на этот вопрос ответит по-своему. Я-то могу рассуждать только с позиции собственного жизненного опыта, который в церкви начался тогда, когда это ни для кого не было вопросом, это свобода или не свобода. Мы, мое поколение, выросшее в Советском Союзе и формировавшееся в расцвет застоя, мы точно знали, что церковь – это дверь в царство абсолютной свободы, потому что нужно на собственной, грубо говоря, шкуре ощутить, что такое жить внутри системы, да, которая проникает во все поры. Ты не можешь чихнуть, чтобы не попасть в какую-то ячейку этой системы.
Попадешь под каток.
И только когда ты оказываешься в храме, ты вдруг ощущаешь, что вот тебе открыли ту самую волшебную дверь, войдя в которую, можно освободиться от этой системы раз и навсегда. Она перестает тебя страшить, она перестает иметь над тобой какую бы то ни было власть. У нас даже была присказка такая, что вот сейчас у многих возникают вопросы, что такое за формулировка «раб Божий». Мы были счастливы, когда нам кто-нибудь из старичков или старушек говорили «раба Божия», потому что мы точно знали, что мы не рабы КПСС, если мы рабы Бога.
Да, это правда.
И это было абсолютное освобождение. Но я могу рассуждать только со своей колокольни. Я думаю, что современные молодые люди как-то иначе ощущают реальность.
Да, потому что сейчас мы же... Советская система, я же сам продукт той эпохи, так скажем. Я вырос в советской школе. Я помню то, о чем вы говорите. Может быть, не в той степени, но тем не менее. И вот это общество постоянных... не делай это, не делай то, не ходи туда, не говори так. И все боялись даже и говорить, и поступать, и жить даже по совести. Поэтому фурор произвела статья Солженицына «Жить не по лжи» в то время. Ну, и там говорилось о жить по совести на самом-то деле. А сейчас общество, оно очень изменилось, мир изменился, и тебе никто ни в чем не ограничивает. Да, все цветет и пахнет так, как она может, и, как говорят, все цветы должны расцветать. А ведь иногда что происходит? Если посмотреть на человека с точки зрения, опять же, и увидев эту поврежденность, о которой мы, как христиане, говорим, да, мы можем сказать, давайте позволим расцветать опухоли. Этой или этой, вот этой раковой опухоли, и вот этой раковой опухоли, и вот этой. Давайте мы дадим им возможность расцветать. А нормальный человек в здравом уме скажет, ты с ума сошел? Но ведь раковую опухоль было бы правильно отрезать, вырезать, но это больно, это процесс терапии, а кто это будет терпеть, мы уже об этом тоже рассуждали. И когда мы говорим, что... Например, там, внебрачные связи, употребление наркотиков, алкоголизм, там, распутство любого вида – это проявление, это раковые опухоли. И тут начинается у человека ступор. Ему оказывается, что ему комфортно жить в этой раковой опухоли. Не лезьте вы со своим скальпелем в мою собственную жизнь. Да, такая, какая есть. Но она моя. И, знаете, вот Бог человека через колено не ломает. Я думаю, что и мы, с одной стороны, не должны, как христиане, там всех железной рукой загонять в рай. Даже помните, в этом Советском Союзе...
Хочешь... Далеко не факт, если мы железной рукой, мы их в рай загоняем.
А вот да. О, да, и этого быть не должно. Даже, знаете, как говорят, что такое ад на самом-то деле? Это же тоже возможность человеку проявить свою свободу и даже после страшного суда оказаться вне Бога.
Спасибо большое за этот разговор. Напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня был иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации. Моя коллега Марина Борисова.
Я Алексей Пичугин.
Прощаемся. Всего хорошего.
До
спасибо.
Свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».